Глава 17. Перехват инициативы. Большой меркурианский нейтринный телескоп «Циклоп» представлял собой гигантский пузырь диаметром в 1 километр, заполненный пустотой, или вакуумом, но вакуумом идеальным, в котором атомы каких-либо химических элементов можно было пересчитать по пальцам. Кроме того, это был не обычный вакуум, а фазированный, возбужденный определенным образом с помощью ТФ-эмиттера, образующий особую анизотропию вакуумных осцилляций. Стоило в объем пузыря попасть нейтрино, как возникающие и пропадающие с огромной частотой частицы электроны и позитроны поворачивались, создавая почти нефиксируемый всплеск спинторсионного поля. Одно такое событие действительно невозможно увидеть или зарегистрировать прибором, но космос пронизывает довольно плотный поток нейтрино, мионных, электронных и тау, этих удивительных частиц почти нулевой массы, свободно проходящих через любые объекты, материалы, поля и даже звезды. Поэтому их суммарное взаимодействие с анизотропно фазированным вакуумом можно обнаружить и поставить на службу человеку. «Циклоп» и был таким инструментом, способным воспринять нейтринный поток и снять с него информацию, которую переносили нейтрино. Солнце, как гигантский естественный термоядерный реактор, также излучает поток нейтрино, в основном электронных, легких, слабо поглощающихся глазом циклопа. Но за те 2 секунды, что тратили эти сверхлегкие нейтрино на преодоление раскаленного тела Солнца, они успевали трансформироваться в мионные и тау нейтрино, которые уже хорошо реагировали с объемом фазированного вакуума. И циклоп неплохо видел недра звезды, фиксировал все уплотнения и разрежение в ядре и мог проследить за ходом отдельно взятого процесса и движением объекта диаметром до 500 километров. Именно циклоп и стал основным компонентом системы наведения солнечного крота на цель. Естественно, он охранялся, в особенности пункт управления телескопом, оборудованный 3 комплексами обеспечения независимого энергопитания и дублирования, а также инк-системой ограничения доступа ко всем важным узлам телескопа. Кроме того, пограничники и службы охраны важных объектов приняли дополнительные меры безопасности, зная о намерениях агентуры дьявола помешать солнечному кроту найти огнетушитель в недрах Солнца. Об этих мерах знали только те, кто отвечал за сохранность и бесперебойную работу циклопа. И несмотря на все это, 3 мая, сразу после старта солнечного крота с экипажем на борту, некие силы попытались уничтожить телескоп. Всего на Меркурий прибыли 3 группы диверсантов. Одна должна была нарушить герметичность глаза циклопа, то есть, проще говоря, взорвать часть его оболочки. Вторая собиралась уничтожить кварк-реактор. Третья – взорвать или хотя бы повредить вериал инка вместе с самим циклопом, инком класса «Большой умник». В первой и второй группах было по 4 человека и по 1 вицу. Третья насчитывала 6 и 2 вица. Ее задание было наиболее сложным, потому что пункт управления, запрятанный в толще скал на глубине 40 метров под поверхностью Зебриссима, циклоп смонтировали на противоположной от Солнца стороне Меркурия, охранялся серьезнее, чем остальные сооружения телескопа. В 22 часа 20 минут по среднесолнечному времени диспетчер циклопа Юлий Еремеев получил распоряжение директора Объединенной обсерваторской сети Солнечной системы Хамада бин Халифа Аль-Тхани провести замену обслуживающего телескоп персонала. На вопрос Еремеева, с чем это связано, директор веско ответил «из соображений безопасности» и добавил «Это решение согласовано с комиссаром службы безопасности Ребровым и министром безопасности Артуром Мехти». Диспетчер поскреб макушку, сказал «Есть провести замену персонала». Однако после разговора с директором все же рискнул связаться с комиссаром. Ждать пришлось несколько минут. Инк-аппаратура связи телескопа с внешним миром не сразу вошла в режим, с чего с ней не случалось никогда. Долго искала Реброва и, наконец, нашла». В общем, в виоме оперативного поля диспетчерской протаил объем консорт-линии. На Еремеева глянули светло-серые, холодноватые глаза комиссара. «В чем дело?» «Ничего, господин комиссар», — пробормотал диспетчер. «Я получил приказ директора заменить персонал. Он сказал, что с вами этот вопрос согласован». «Что вам не нравится? Я только хотел узнать, в курсе вы или нет». «Все нормально. Приступайте к замене. Люди прибудут через 1/4 часа». Что-нибудь еще? Нет, рутинная работа. Вот и работайте». Виом связи стал белым, как облако, растворился в панорамном виоме, показывающем пейзаж Меркурия над местом расположения телескопа и одновременно все помещения, коридоры, узлы и аппараты станции. «Что-то он сегодня не в духе», — сочувственно заметил более молодой напарник диспетчера. «Обычно комиссар более коммуникабелен». Еремеев дал команду Инку пропустить по паролю в бункер пункта управления новую смену. Подумал и позвонил своему приятелю, работавшему в контрразведке. Через минуту приятель ответил. «Юл, глазам не верю. Не прошло и года, как мы с тобой общались. Неужели хочешь пригласить меня в Хилларит или в ресторан?» Губы раскатал. В том же тоне ответил диспетчер и посерьезнел. «Слушай, Гриф, тут такое дело. Не мог бы ты осторожненько выяснить у своей начальницы, знает она о смене персонала на «Циклопе»?» «Ты откуда звонишь?» «С Меркурия, только не переводи все в шутку. У меня плохое предчувствие». Стал серьезным и контрразведчик. «Ладно, выясню, хотя имею полное право отдыхать и не суетиться. С тебя бутылка». С этими словами он исчез. «Ты что, серьезно?» — хмыкнул напарник Еремеева. «С чего ты взял, что затевается лажа?» «В самую точку», — пробормотал диспетчер. «Именно лажа. Знаешь поговорку? Коней на переправе не меняют. Скажи на милость, с какой стати директору вздумалось заменять персонал «Циклопа» через 2 часа после того, как он приступил к дежурству? Из каких таких соображений безопасности?» «Ну, не знаю. Начальству видней». «И я не знаю. А когда я не знаю, да еще и не понимаю, то сильно... Волнуешься?»